Реформация значит возвращение к истокам, к началу. Мы уже сегодня услышали относительно некоторых исторических особенностей, вообще как история развивалась и что происходило. И я чуть позже прочитаю текст из Писания, который говорит о том, что мы должны это делать. Мы должны вникать в историю, чтобы смотреть на дела Божьи. Буквально два слова добавлю по поводу Джона Ньютона. История, которая вот здесь прозвучала, правдивая, но... я бы сказал, недостаточно драматичная. То есть у Джона Ньютона намного сложнее были ситуации. На корабль военный как-то он попал, когда ему было лет там 15-16, его просто схватили на улице, и просто так в армию призывали тогда в Англии. Он просто шел домой, его схватили, и он оказался на корабле, потом его отпустили в увольнение, он попытался убежать домой. На дороге где-то его опять там встретили, были в засаде солдаты, они ловили всех беженцев. Обратно на корабль, его приковали, он где-то там в трюме, где-то там в очень маленькой комнате, несколько недель был, то есть это было очень-очень тяжело для него. И это корабль, который ездил куда-то там на какой-то остров пересылочный, где он покупал рабов и потом отвозил в Америку. Это казалось тогда вполне нормальное дело, потому что людей, которых в Африке обнаруживали, их не считали людьми. Они считались проклятыми, и поэтому и потом они жили очень плохо, и казалось, что для них лучше, если бы они там в Америке жили в более лучших условиях. Хотя большинство из них не доживало до того, как они доплывали до Америки. И многие работорговцы в Америке в то время, они выжимали все соки из рабов, потому что так для них было экономически более выгодно. То есть им легче было заморить человека до смерти и потом просто купить другого раба. И вот Джон Ньютон был на таком корабле. Произошла там одна ситуация, из-за которой он стал рабом. Он был англичанином, это очень необычно, он стал рабом. Приплывали, покупали новых рабов и видели, что он там раб. И он много-много-много лет там работал как раб. И потом его один человек выкупил оттуда. Через всю эту такую трагическую очень жизнь, то есть ему было очень тяжело. Он при смерти был не один раз. Вот один из случаев, когда они на корабле чуть не погибли, рассказывается. Он обратился вот во всей этой вот такой тяжелой жизни к Богу. И когда он обратился, он потом женился, и у него начался свой бизнес работорговый. Он на корабле ездил, покупал рабов и продавал. Он не понимал, что это что-то неправильное. И потом его совесть начала очень сильно судить. И в один прекрасный момент, когда Слово Божие коснулось его, он сказал: «Я принимаю решение быть беднее, но я буду проповедником». И он стал пастырем, и он прожил довольно долго, до 90 с чем-то лет ему было. И он, вот один из гимнов, мы поем его. Нам нужно исследовать историю, в этом есть красота Божья. Суть не в человеке каком-то, там, каком-то великом. Суть в том, что в этих историях мы можем видеть, как Бог уникально действует в жизни разных людей, вообще в истории. И как Он совершает историю мировую, как Библия говорит, что все в Его руке, все от Него, им и к Нему, и все закончится так, как Он определил. И несмотря на то, что люди непослушны Ему, несмотря на то, что люди имеют свободу выбора, и они могут, кажется, все по-своему делать и все менять, как им хочется. Вот несмотря на все это, Бог настолько великий, что даже люди могут делать выбор, все равно состоится определенное Господом. Это логический тупик для нас, мы не можем это объяснить. Либо Бог все контролирует, тогда мы роботы, либо мы свободные, тогда Бог как бы не контролирует, а от нас зависит. Но Библия говорит и о том, и о другом, то есть Бог грандиозно великий, так что несмотря на злобу там сатаны, бесов, людей безбожных и даже верующих людей, которые делают часто не волю Божию, все равно определение Божие, Божий замысел состоится. Это наша надежда, это наша опора, это то, почему мы можем быть уверенными. Мы опираемся на то, какой наш Бог. Не на обстоятельства, они все ненадежны, не на друзей, не на христиан, не на церковь, не на себя, потому что мы все ненадежны. Мы опираемся на Бога, то, что все в Его промысле. Даже когда какие-то трудные вещи происходят, ужасно трудные вещи происходят, все равно мы можем знать, что Бог и это для тех, которые любят Его, для Его детей Он обернет этого блага. Поэтому сегодняшняя проповедь и вообще собрание, немножко необычное. Мы посмотрим в историю, на некоторые события. Заодно мы, кстати говоря, узнаем, в смысле особенных в рясах, например, почему нет каких-то икон, почему нет каких-то особенных таинств у нас. Мы лучше это сможем понять. Несколько вопросов, на которые мы ответим. Вопрос первый. Почему мы должны изучать историю, биографию мужей Божьих? Псалом 76, откройте, пожалуйста. Нам может показаться, что мы же библейские христиане, почему мы же не историческая церковь, которая изучает историю, а библейская, которая на Библии строит свои основания. То зачем нам изучать, кто там что, когда написал или сказал? Вот Псалом 76, это не единственный такой текст, он показывает это, почему нам это нужно делать. Начальнику хора Идифуму Псалом Асафа. «Глас мой к Богу, и я буду взывать. Глас мой к Богу, и Он услышит меня. В день скорби моей, когда мне трудно, когда мне тяжело, когда я в тупике, когда я переживаю, я беспокоюсь, я устал». Самые разные трагедии или усталость, или борьба, или предательство, чтобы мы не переживали. В день скорби моей ищу Господа. Я знаю, Он для меня ответ, Он для меня тот, который выведет меня как добрый пастырь из этой ситуации. Рука моя простерта к Богу, поднята день, ночью и не опускается. То есть это выражение моего такого к Богу отношения, моей страсти к Нему, моего желания к Нему. Душа моя отказывается от утешения. Имеется в виду от утешения какого-то поверхностного, который может нам предложить просто материальный мир, в котором мы находимся. Пойти покушать, поспать, там, развлечься. То есть он говорит, моей душе нужно что-то намного более глубокое, чем такое поверхностное. Потом я не хочу таким утешаться. И вот он дальше говорит, вспоминаю о Боге. То есть вот в трудной ситуации он поднимает руку к Богу, он молится ему, и он думает о Боге. Он вспоминает, он старается вникнуть, какой наш Бог. И трепещу, когда вижу, какой Он. Помышляю о Нем, о том, что Он делает. И изнемогает дух мой. То есть это настолько более грандиозно, чем я могу вместить, что я себя чувствую бессильным это вместить и понять. Ты не даешь мне сомкнуть очей моих. Я потрясен и не могу говорить. Мне очень тяжело. Я не могу заснуть, я не могу разговаривать об этом. Душа так устала. «Размышляю о днях древних». Смотрите, что он здесь описывает, как он в трудностях находит утешение для себя. Отказывается от просто материального, такого легкого какого-то утешения, примитивного. И он всматривается в Бога, и он говорит, когда смотрю, это не такое простое дело. То есть это тоже как давит на меня, переполняет меня. И потом он говорит еще, что он делает. «Размышляю о днях древних. Я думаю, как Бог что делал в Израиле или вообще в мире, в разных народах. И я размышляю, как развивается история человечества, история отдельной жизни человека. Как Бог действует, как Он явил Себя в этом всем. Размышляю о днях древних, о летах веков минувших. Смотрю в историю вообще, в историю людей отдельных в частности. Припоминаю песни мои в ночи, пою эти песни». Вот мы уже одну из них спели. Я стоял, когда мы пели, моя жена мне сказала, она говорит о своей сестре, о себе и обо мне. Когда хоронили бабушку их год назад, вот буквально в это время, стояли на кладбище и пели эту песню. То есть, припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим. Оно куда-то меня там тащит, куда не нужно, а я его направляю, исходя из размышлений о Боге и о том, как Бог действует в истории. И дух мой испытывает. Как бы я задаюсь вопросом, неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели это тупиковая ситуация, с которой я не выйду? Неужели навсегда иссякла милость Его, пресеклось или остановилось Слово Его в роды родов? Неужели это Слово не будет нам звучать, не будет действительно отвечать глубинным потребностям нашей души? Неужели Бог забыл миловать? Мы недостойны Его слов, мы недостойны того, чтобы Он миловал нас. Но неужели он забыл это делать? Мы, не потому что мы достойны, а просто потому что он преисполнен такого отношения к нам. Неужели в гневе затворил щедроты свои и перестанет проявлять свою щедрость? Прогневался на наши грехи, и вопрос закрыт. И сказал я, вот мое горе, изменение десницы Всевышнего. Десница – это правая рука. То есть он говорит, вот мое горе, по сути. Если Бог переменил свое отношение к людям, и ко мне в частности, то все, моя жизнь кончена. Как уже мы сегодня услышали, что было бы с нами, если бы Бог оставил нас. Вот это, что он переживает. Он говорит, вот моя проблема. Ни экономика, ни политика, ни обстоятельства моей жизни, ни болезни. Это все лишь как бы результат того вообще, как Бог смотрит на ситуацию, как он действует с ней. И если он решил оставить меня, то все, это все будет только умножаться, все эти проблемы. И дальше он опять, как взывает к своей душе, он говорит, буду вспоминать о делах Господа. Вот моя душа мне говорит, все, Бог, наверное, забыл миловать, наверное, оставил. Безвыходная ситуация. Вот у тех как-то нормально все, у меня все неправильно. У меня как-то не так, как я хотел бы, чтобы происходило. Наверное, Бог не милостив ко мне, Он не очень внимателен ко мне, Он не очень готов прощать меня и заботиться обо мне. И потом он говорит, буду вспоминать о делах Господа. Буду вспоминать о чудесах твоих древних. Буду смотреть в историю, и из этого пойму, какой мой Бог, и Он неизменен, и это даст утешение моей душе. Бог не бросал израильский народ, не бросал Авраама, не бросал Адама, не бросал Исаака, Иакова, не бросал многих тех людей. Он заботился, Моисей, израильский народ весь выводил, когда были тупиковые ситуации, когда они должны были погибнуть. Бог не оставил и спас их. Этот Бог сегодня такой же. Мне кажется, все оставил. Мне кажется, я погибну, но нет. Я смотрю на Него, какой Он. И это меня наставляет. Я смотрю, как эти мужи Божии в истории поклонялись Ему. Это пример для меня следовать по их пути. Буду вспоминать о делах Господа. Буду вспоминать о чудесах Твоих древних. Буду вникать во все дела Твои. Размышлять о великих Твоих деяниях. Боже, свят путь Твой. Он чист, Он неизменен, Он надежен. Вот какой Ты. Кто есть такой великий Бог, как Бог наш? Он поразмышлял, и он вдруг видит, Бог великий, Он надежный. Ты Бог, творящий чудеса. Ты можешь в тупике сделать чудо. Ты явил могущество свое среди народов. Ты избавил мышцы и народ твой, сынов Иакова и Иосифа. И кто знает библейскую историю, тот для него эти фразы, ну, богатством таким звучат. Видели тебя, Боже, воды, видели тебя воды и убоялись и затрепетали бездны. Это когда море раскрылось и израильский народ проходил. Облака изливали воды, тучи издавали гром и стрелы твои летали. То есть это было страшное, ну, событие такое, как катаклизм природный. Глаз грома твоего в круге небесном, молнии освещали вселенную, земля содрогалась и тряслась. Вот как это было, когда море раскрывалось. Это было серьезное, ну, событие такое, явление. Путь твой в море, и стезя твоя в водах великих, и следы твои неведомы. Ты пошел впереди, и народ вышел за тобой. Как стадо вел ты народ твой рукою Моисея и Аарона. Это один из примеров, почему нам нужно, почему мы должны изучать не только библейскую историю, но мы можем посмотреть и на историю христианства, которая уже 2000 лет именно с момента Христа уже. Хотя все истории, конечно, намного больше тысяч лет. Это нужно нам, чтобы мы увидели Бога, чтобы мы увидели, какой Он, увидели Его характеристики в действии, в практических ситуациях, в каких-то приближенных нашей жизни моментах. И еще одна причина, почему нам должно изучать историю церкви. Здесь мы посмотрели для познания деяний Бога. Через это мы познаем самого Бога, Его промысел, то есть как Он действует, как Он управляет всем, Его взаимодействие с человеком, с обстоятельствами, как Он обстоятельства легко подстраивает для того, чтобы совершить то, что Он хочет. И еще один отрывок, Евреям 13:7, который говорит о том, что нам нужно изучать примеры благочестивых предшественников, мужей Божьих, жен Божьих, которые жили перед Богом. Нам нужно увидеть, как они жили, что они переживали, в каких реалиях жизни они, ну, проживали свою жизнь. И из этого мы научимся подражать вере их. Мы увидим Слово Божье в практике, мы увидим Слово Божье в применении. Это поможет нам понять, как мы можем жить, чтобы оно не было теоретическим. Вот там принципы из Библии, хорошо, а мы живем своей современной жизнью. Из этих вниканий в эти исторические личности, это помогает нам увидеть, как Слово в реалиях должно жить. Давайте посмотрим Евреям 13:7. Написано так, это завершение послания, тут такие точечные такие заповеди или повеления от автора этого послания, от Бога в конечном счете. И вот что Бог говорит. «Помните наставников ваших». И вот это слово «наставники», оно еще более точнее перевести «предшественников». То есть это не обязательно тех, которые нас лично наставляли, но те, которые шли еще перед нами. «Помните наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, то ли вживую, естественно, то ли они проповедовали, передавали это слово до нас, или в книге какой-то они разъясняли нам это слово. И взирая на кончину их жизни, то есть здесь не обязательно на то, как они умерли, но вообще на процесс их жизни, как их жизнь закончилась, к какому апогею она пришла. И взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. То есть Бог хочет, чтобы мы вникали и размышляли над Его делами, как вообще во всей истории, так и в жизни отдельного человека. И когда мы видим, что этот человек действительно предан Богу, был, и мы видим, как его жизнь развивалась и достигла какого апогея, то это будет для нас большое назидание, большое наставление. Как Павел говорил, он говорил так, что подражайте мне, как я Христу. То есть он говорит, я иду за Христом, я подражаю Ему, я угождаю Ему. Посмотрите, хотите угодить Христу хорошо и точно, посмотрите, как это работает в моей жизни, и подражайте мне. То есть он не имел в виду, что Павлу нужно там поклоняться или что-то, Павел какие-то свои стандарты устанавливает. Но Павел просто как иллюстрация того, как жить с Богом. Это то, почему нам нужно изучать историю и биографии мужей Божьих. Второй вопрос. История, конечно, очень-очень большая, и очень много разных фактов, и даже в этой проповеди очень трудно осветить даже какой-то небольшой кусочек этой истории. Мы подготовили, на стене висит такие, ну, исторические справки, что ли. Например, вот там висит 95 тезисов, которые Лютер написал и прибил на стене. Или по старому летоисчислению, по-моему, это было 32 октября. Как-то так, что-то там, какой-то нюанс такой был. Но 31 октября 1517 года Лютер прибил эти тезисы. И это просто решено считать таким отправной точкой реформации. Ну, это так, человеческий взгляд просто на это событие. Через 6 лет будет 500 лет, как это произошло. Мы готовимся праздновать. Смотрим, ну, на некоторые такие моменты, чтобы лучше увидеть вот это событие, которое, в общем-то, я озвучил, которое было 31 октября 1517 года, когда Лютер прибил 95 тезисов. И мы посмотрим, что этому предшествует, почему это произошло, как это было. И потом посмотрим, почему Лютер, и что он переживал, и как он сформировался, как Бог употреблял обстоятельства в его жизни, и как он привел к этой точке, и как это повлияло. Поэтому второй вопрос такой. Отход церкви от истинного христианского пути. Как в Ветхом Завете народ израильский, так и в Новом Завете церковь не застрахованы были. Ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем мы с вами не застрахованы от того, чтобы уйти от истинного христианского пути. Сориентироваться на другие какие-то ориентиры, на другие приоритеты, ценности, начать ценить что-то больше второстепенное, чем первостепенное, и постепенно. Вначале этот отход, может быть, там на 1 градус чуть отвернулся. 10 лет прошло, и вроде не так удалился от этого пути. Но проходит время, и этот 1 градус потом уже от пути ты на 1000 километров уходишь. То есть и Ветхий Завет об этом очень ярко говорит. Читайте историю израильского народа, и вы видите, как это постоянно происходило. Но даже Новый Завет говорит так о церкви. В общем, все равно ни народ Божий, ни церковь не уйдет от Бога, Бог над всем этим. Но если говорить об отдельной церкви поместной, или если говорить об отдельном человеке, христианине, он может уйти очень далеко. Мы в этом смысле не застрахованы, и поэтому Писание говорит, бодрствуйте, самих себя исследуйте, верили вы. То есть такие призывы, которые постоянно как бы призывают нас, ну что ли, не то, что не расслабляться, но быть просто, я бы сказал, реалистами. То есть реально видеть ситуацию, какой она есть. Честно, а это значит через призму Библии, оценивать свою душу, свое христианство, свое отношение, свою праведность. Действительно ли она праведность в глазах Бога? Или это какая-то моя там праведность? Или праведность в моей культуре христианской, в моей народе, в моем церкви моей? То есть нужно постоянно себя оценивать Божьим Словом, чтобы понять себя и церковь, и вообще, чтобы понимать, где мы. Иногда даже Писание описывает, что церковь может настолько далеко удалиться, не только отдельный христианин, но и вся церковь, настолько далеко уйти от христианского пути, что Бог уже не называет это своей церковью. Буквально вот недавно я на своем блоге такую новость прочитал и разместил, как в одной из европейских стран, по-моему, Португалия или какая-то другая, точно не помню, лютеранская церковь пытается вернуть людей в церковь. В этой стране несколько лет назад церковь пережила, так сказать, развод с государством, то есть она перестала быть государственной. И государство в этой стране и во многих европейских странах, в Германии так до сих пор, люди платят налоги, они не дают десятину в церковь, они платят налоги в государство. Государство выделяет десятину на все церкви. Ну, на лютеранские церкви, на государственную церковь так выделяет. Скажем, те, которые не являются государственной церковью, они не платят так налоги, они стараются как-то там это урегулировать. Это не самое главное, но главное то, что очень мало людей стали верить в Бога. Большинство вообще не верит, что Бог есть. Даже это их культура, даже это традиция. Это уже для них не интересно, они не хотят ходить в церковь. И многие построенные древние или не очень древние храмы, соборы, они пустуют. Евро для того, чтобы поддерживать здания, которые старше, чем 1960 или 40 год, по-моему. И этого катастрофически не хватает, вандалы, церкви разрушаются. То есть в церкви люди не живут, и они, здания разрушаются. И вот тогда вот, и лютеранская церковь приняла такое решение, что они хотят привлечь людей в церковь. И вот что они придумали. Некоторые церкви установили диваны в своих храмах, и прихожане могут прийти, они могут лечь, укрыться пледом и слушать проповедь в таком виде. Другие церкви организовали в своих храмах такие, ну, я бы сказал, секции по восстановлению энергетики человека. И люди приходят, и они так хотят их привлечь к церкви, ну, ко Христу, может быть, тоже, не знаю. Вот там какие-то такие вот восточные методики восстановления, там, может быть, йога или что-то такое. Они не понимают библейского учения. Это просто культура этой страны. Протестантская культура этой страны. Поэтому церкви могут уходить, примеров этому очень много. Можно вспомнить из Нового Завета несколько, например, такой, откройте Матфея, 5 глава. Это Нагорная проповедь Иисуса Христа, особенная проповедь, в которой Он учит, раскрывает суть вообще истинной духовности. Иудеи далеко-далеко ушли от даже ветхозаветнего правильного богопоклонения. И Иисус говорит такую фразу, 5 глава, 20 стих. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет, то есть не будет выше праведности книжников и фарисеев, то есть это были самые религиозные, самые посвященные и религиозно-жертвенные люди, фарисеи два раза в неделю постились, давали пожертвования в церковь, даже с каких-то маленьких там растений они это давали, то есть они останавливались на улице, они останавливались на улицах молиться. Все видели, какие они набожные люди. Они носили особенную одежду религиозную. Они носили напоминания о заповедях на руке и здесь на лбу. То есть, казалось, кажется, ну, то есть, что имеется в виду, Господи? То есть, мы должны не только на руке и на лбу, на второй руке, на ноге еще это носить, останавливаться не только на перекрестках, но и посередине улицы, поститься не два раза, а три раза. Но Иисус не это имел в виду. Иисус имел в виду саму природу праведности, то, что фарисеи оставили внешнюю форму и суть абсолютно потеряли. Поэтому он говорит, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет, если она не будет иной, другими словами, праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Если вы хотите получить спасение так, как они, тем, что они стараются делать просто какие-то обряды, а сердце их далеко от Бога, они делают какой-то видимый минимум, а в тайной своей жизни живут по-иному. Они говорят правильные слова о Боге, но свою жизнь реально не покоряют Божьему Слову. Такие люди в Царство Божие не входят. Потому что нельзя формальной праведностью туда войти. Честно говоря, никакой праведностью своей туда нельзя войти. Только праведностью Иисуса Христа, только жертвой на Голгофе, только этим. Поэтому фарисеи, саддукеи, книжники были примером таким. В конце Евангелия от Матфея Иисус много-много обличает их, называет их лицемерами, много и очень строго их обличает. Он ясно показывает негативное отношение Бога к такой формальной религии. И еще один пример, который будет касаться Церкви Божьей. Первое Коринфянам. Первое послание Коринфянам, 15 глава. С 32 стиха по 34. Это один просто из примеров. Таких очень много в Новом Завете и в Ветхом. Павел говорит этой церкви. «По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза?» Там проблема, они верили, что воскресения нет. И он просто говорит, ну вот подумайте здравым смыслом. Когда я в Ефесе боролся со зверями, то есть меня могли убить. То есть как, зачем я это делал, если нет воскресения? Зачем? Я бы жизнь свою мог потерять. Если нет воскресения, я бы убегал бы оттуда, но я так не жил. Если мертвые не воскресают, Вывод отсюда. Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Давайте жить просто материальной жизнью. Нет никакой души, нет никакой души вечной, нет никакой вечной жизни после смерти. Поэтому давайте сейчас использовать то, что нам дано на полную катушку, никакой ответственности перед Богом, мы просто умрем и исчезнем. Зачем нам какие-то ограничения, стандарты и тому подобное? 33 стих. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. То есть, когда вы общаетесь с такими людьми, они так мыслят, и они как бы насыщают вас вот таким представлением о христианстве. Это были христиане, которые не верили в воскресение. Это не были какие-то там сатанисты или атеисты. Он говорит, когда вы общаетесь вот в таком обществе, которое называется христианством, а оно по сути не такое, потому что оно не верит в саму суть христианства, это вас будет развращать. Поэтому не обманывайтесь, это плохо влияет. И дальше он говорит, трезвитесь. То есть не будьте пьяными, оцените точно ситуацию. Трезвитесь как должно и не грешите. То есть проанализируйте, вы ушли от истинного христианства. Вас уносит, вы уже цените или считаете христианами тех, которые по сути не верят в Евангелие. Вы, ну да, конечно, они, может быть, очень уважительно выглядят, может быть, они почитаемы этим обществом, может быть, они очень образованы, может быть, еще что-то. Но он говорит, вам нужно держаться истины, а не просто этих всех внешних форм и регалий каких-то этих людей. Поэтому говорит, трезвитесь, как должно, и не грешите. Ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Ходят в церковь, не грешат большими грехами, даже молятся, какие-то убеждения имеют, говорят о них. Может быть, каким-то людям там вне церкви говорят, но они не знают Бога. Не знают Бога, либо вообще не рождены свыше, либо, может быть, рождены свыше и очень мало понимают, в чем суть христианства. И они просто практикуют религию, которая принята в этой церкви. Были бы в другом направлении церкви, практиковали бы тот вид христианства, тот вид каких-то понятий, мировоззрения, религии, где нет жизни, где нет сердца перед Богом. Таким образом, ну, Новый Завет об этом ясно говорит, и Ветхий Завет, что мы можем уклоняться, уходить от истинного пути. И поэтому нам нужно бодрствовать, и нам нужно трезвиться, и нам нужно, ну, скажем, со страхом и трепетом анализировать себя, анализировать, в каком мы состоянии, как мы ходим перед Богом, во что верит эта церковь, что самое главное в Библии, во что должна верить эта церковь. Где поставить кафедру, здесь или здесь, это главное или нет? Какое Евангелие здесь проповедуется, это главное или нет? Проповедуется спасение по благодати. О, это замечательно. А теперь второй вопрос. Как получить эту благодать? Одни скажут, только по вере. Другие скажут, через таинство мы стяжаем благодать. Это важно или это не очень важно? Ну, ведь эти две церкви тоже говорят о благодати, спасении во Христе и через благодать. Но важно ли то, как мы получаем благодать? Очень важно. Здесь мы скажем, мы не можем получить благодать. Единственный способ – это жертва Иисуса Христа, и мы верим в это. Мы верим в эту истину, и Бог нам дает свою благодать, то есть незаслуженное прощение нашим грехам. В какой-то церкви кто-то скажет, все по Библии, Иисус умер за наши грехи, мы спасаемся через Иисуса Христа, мы спасаемся по Его благодати. Очень-очень похоже, как мы получаем эту благодать. О, вам нужно совершать таинство исповеди, через это приходит благодать. Вам нужно совершать таинство Евхаристии, через это вы стяжаете благодать, накапливаете ее достаточно, чтобы у вас было достаточно благодати, чтобы вы были спасены по благодати. Но такая благодать не есть благодать. Благодать, которая достигается нашими делами, не благодать. Благодать – это незаслуженный подарок, расположение Бога, которое на основании жертвы Христа нам дается, а не на основании наших заслуг или совершенных обрядов. Это очень важный принцип, часто мы в этом теряемся. Теперь давайте посмотрим больше исторических моментов. Давайте посмотрим, что было в 1500 там, или 1400 каком-то там году и какая была ситуация. Я несколько слов расскажу о том, о истории. Ну, если начать с тысячного приблизительного года, я начну с этого года. Даже можно чуть раньше, 4 век, когда христианство государством стало почитаться, когда церковь женилась с государством, вышла замуж за государство. Когда император Константин, Римская империя, империя это, ну, скажем, основная масса людей вот, европейского вот этого региона, и, ну, намного-намного шире туда, на юг далеко и на восток, она была под правлением одного человека, императора, Римская империя была. Империя, которая завоевывала и шла и до Англии, и до Германии, и так далее. То есть это было очень широкое государство, это была империя. Вот, и оно просуществовало много-много столетий. Вот в IV веке был император Константин, до него другие императоры уничтожали христианство, гнали, сжигали на кострах, устраивали для себя увеселения с помощью христиан, когда по дороге в Колизей или в парке ставились столбы смоляные, там вешались христиане, привязывались, обмазывались смолой, сжигались, и люди глазели на все это и веселились от этого. Когда они приходили в Колизей, там христиан растерзывали животные, женщин, девушек, детей, стариков, парней, мужчин. Когда можно было сказать одну фразу: «Я отрекаюсь от Христа, и ты не умрешь. И ты нормальный гражданин, и все у тебя нормально». А вот это время закончилось, Константин сказал, признал христианство, и он сделал его основной религией Римской империи. И он до этого очень много разных там богов, Зевса и всякие такие другие были. И когда это произошло, то в каком-то смысле для церкви как-то вроде бы лучше стало, потому что ее перестали гнать, перестали убивать, уничтожать, ограничивать. Стать христианином стало быть модно в государстве. Это стало как римлянин, христианин, нормально. Украинец, христианин, конечно, русский, конечно, православный. Если ты русский, ты значит обязательно христианин. Если ты не христианин, не православный, ты там не совсем русский. И много-много людей полилось в церковь, которые просто шли туда. До этого они не шли, потому что нужно было платить жертву. Ну, приходилось жертвовать чем-то в своей жизни за то, что ты веришь. Нужно было для этого ценить Христа больше, чем то, что у тебя могли забрать. И тогда ты действительно веришь, это проверяется вера. Сейчас это стало модным. Крест уже не считался таким унизительным, позорищем, не считался. В Риме до сих пор есть такая фреска, на которой ее археологи нашли, на которой изображен крест, человек на кресте распят, но вместо головы осел, ослиная голова. И стоит какой-то там, не помню, как его звали, и он на коленях стоит перед этим крестом, и это издевательство над христианством. То есть это взгляд на Иисуса Христа, унизительный, позорный. Вот так уже перестало быть, это стало популярно. Более того, за то, что человек крестился, ему довольно серьезную награду давали. Много людей приходят в церковь, которая церковь почему-то не была в тот момент способна защититься от этого. Так не должно было бы быть, но почему-то она не была способна. И церковь наполнила масса людей, которые стали христианами по названию, но их сердце не было христианским. Они не были рождены свыше, им не были прощены грехи, у них не было новой природы от Бога. Они не пережили это перерождение, они никогда не поняли Евангелие и не покорились Евангелию. Они никогда не преклонились перед Иисусом Христом, но им стало выгодно надеть на себя мантию христианина. Это в обществе выгодно. Поэтому, кстати говоря, очень похоже на сегодняшнюю ситуацию. То же самое, кстати, произошло, когда Гитлер пришел к власти. Церковь не среагировала почему-то на Гитлера. Потому что произошли определенные тоже. Есть такая книга «Крест Христа», по-моему, или «Крест Гитлера» называется, да, она. Вот там описывается история, очень вам рекомендую почитать. Почему церковь не среагировала? Она начала тоже, она была, ну, это мы очень обобщаем, были разные христиане в то время, конечно. Были те, которые умирали за Христа. Но если обобщить, церковь не среагировала общим голосом против Гитлера и его подходов. Потому что тоже уже было в браке с государством. Людям хотелось быть принятыми государством. Им хотелось хвалиться тем, что а вот у меня там бургомистр, он ходит в нашу церковь, а вот он нам дал здание для нашей церкви, он нам дал землю, мы теперь можем построиться. Мы вхожи там в ЖЭКи, в мэрию и так далее. Мы этим. И я слышу сегодня, церкви хвалятся этим тоже. Это кажется. И если мы это возлюбим, то наступит момент, когда мы не заметим, как это станет нашим мужем. Вместо того, что мы будем невестой Христа, мы станем невестой этого государства, которое по сути абсолютно по другому принципу существует. Вот это произошло в IV веке. Много невозрожденных людей пришло в церковь, и они начали двигаться по карьерной христианской лестнице, становиться пресвитерами, пасторами, проповедниками. Потом там иерархия определенная, там епископами, над областями и тому подобное. Вот это начало, когда отход от истин евангельских, библейских, и церковь извращается. Ну, приблизительно к 1000 года начало происходить такое, что плюс-минус. появилось такое учение, что папа является наместником Иисуса Христа на земле, то есть он его представитель, он, ну, наместник – это у него власть, другими словами, Христова власть в его руках. Потом там развивалось учение о нем, что он непогрешим, и он не грешит, что то, что он говорит практически, ну, так сказать, мы бы сказали, как протестанты, чуть ли не богодухновенно и так далее. И вот Римская империя, там разные политические всякие события происходят, она же трещит по швам, как любая империя, там идет определенная, там, в общем, битва за власть, там в Англии, в Германии, там в Италии, в разных регионах, там разный менталитет, разная культура и разная власть. И вот этот период можно отметить так, что... Борьба между папами и государями, ну, королями. И происходит так, вот к времени, скажем, уже 1400-1500 год, перед ним преклоняются короли, падали ниц, когда были рядом с ним. Описываются разные истории, когда папа воевал там за власть с английским королем, и потом там разные войны даже начинались из-за этого. То есть, когда этот король... Король Франции, теперь король Англии, он может владеть ею, и начинается война Франции с Англией, чтобы владеть ею, ну и тому подобное. Ну это вот, вот такая уже начинается политика экономическая, какая-то имперская мешанина, которая под эгидой проходит, что Бог поставил наместника, и он имеет власть не только над духовными вопросами, но и над всем миром, потому что Иисус владыка всего мира, и поэтому Папа Римский имеет право владычествовать миром. Забыты истины, что вы не от мира сего. Забыты истины, что мир будет вас ненавидеть и гнать, и всячески там порочить и унижать. Забыты истины креста Христова, забыты истины о смиренном, о смиренной жизни перед Богом. Эти, скажем, ну, наместники Христа, Папа Римский и другие, они выглядят очень сановито, очень богато, шелк, золото, различные украшения, масса-масса денег вливается. В разные вещи, например, искусство, которым мы сегодня восхищаемся, было в основном создано таким образом. Какому-то папе просто нравились художества. И вливалась куча денег, которые люди жертвовали в церкви для того, чтобы там получить благодать для своего спасения. И это использовалось, ну и строились разные храмы и тому подобное. Проходит время, вот если говорить вот ближе... Опять же, я не хочу... Это краткий такой у нас анализ. Это были и другие в это время христиане. Это я больше как в общем говорю, основная масса. Проходит время, и уже где-то 1400 год и вот 1500 год Папа Римский, как я уже сказал, имеет эту власть над империей, над миром, другими словами. И он ставит королей, снимает, он ставит епископов там, которые должны были руководить королями, экономикой, политикой, и вот это вот все происходит. Некоторые папы были крайне-крайне греховны, хотя считались очень святыми людьми. Церкви в этой государственной, единственной, вот как бы правильной церкви происходит масса всяких развращенных вещей, страшных вещей. Слово Божие перестает проповедоваться, оно претерпевает разные изменения, появляются разные труды, которые святых отцов, которые предания так называемые, которые больше провозглашаются, которые больше руководят, появляются разные обряды, которые не из Писания берутся, но из этих трудов, потому что слова этих людей становятся святыми, потому что эти люди особенную праведную жизнь вели, как это оценивалось, или они были представителями Христа на земле, наместниками и так далее. Много-много всего, событий тут, ну, не перечесть. И несмотря на это, все равно я еще раз хочу сердец людей, потому что он не со структурой как бы имеет дело. Со структурой тоже Бог имеет дело, но он в первую очередь с сердцами имеет дело. Поэтому при любой структуре, при любых заблуждениях Бог все равно будет касаться сердец. И он сильнее, чем все наши искажения и извращения, которые мы можем создать даже в христианстве и назвать это христианством. Вот в это время мы сейчас, ну, подойдем как бы вот к Лютеру, но, может быть, перед ним еще несколько слов скажу. Третий вопрос – это, скажем так, предвестники реформации. Реформацию, и никакой другой человек не начал реформацию. Реформация – возвращение к основам, возвращение к Писанию и христианство, которое покорено Писанию, а не чему-либо другому или кому-либо другому. Это делал Бог. Один Бог знает точно, почему церковь он допустил в такое уйти так далеко и всякие такие вещи, почему происходили. Бог это знает, почему. Но он действовал через разных людей. Может быть, одного из них, я вам только одного, он был не один. Напомню, это Ян Гус. Вот там есть у нас на стене его краткая автобиография. Они только говорят, давай почитаем про Ян Гусь, они так говорят. В университете, и он возлюбил слово. И он начал проповедовать слово таким, какое оно есть. История его, в общем, развивается. Папа Римский дает ему иммунитет. Он говорит, приди, мы поговорим о твоей вере. Он приходит, и иммунитет почему-то не сработал. И его сожгли на костре. Были и другие, были вальденцы, были разные замечательные христиане. Это стоит читать, в это стоит вникать. Мы увидим много удивительного христианства. Просто представьте себе, Ян Гус был сожжен на костре за то, что он не хотел отказаться проповедовать слово. Речь не шла о отрекись от Христа. Он был частью католической церкви. Он мог продолжать служить. У него были дети, у него была жена, он был человек живой, но он настолько считал слово дорогим, это какими-либо другими, очень признанными в государстве, признанными в какой-либо церкви, святынями. Порочу Бога, если я это делаю, потом я буду проповедовать Евангелие. Вы знаете историю Джона Буньяна, я боролся между Лютером и Буньяном, до Лютера я что-то тоже не добираюсь. Буньян сидел 12 лет в тюрьме, он мог проповедовать в Англии дальше, у него был приход, была церковь, ему говорили, просто перестань ездить по другим церквам, перестань так проповедовать. И ты вот говоришь и выходишь без суда, ты сразу выходишь и идешь домой из тюрьмы. Идешь к своей слепой дочери, которая тебе родилась, которая там на улице нищенствует, вторая жена заботится о ней, еще дети, и она продает шнурки, которые он там вяжет в темнице. И он говорит, нет, я не могу, нет жизни мне. Я не могу по-другому жить. Нет христианства вне этого. Потому мне сейчас отказаться от этого, отказаться от Бога, от христианства. Вот были такие предвестники реформации. Четвертый вопрос. Мы что-то подобное, кстати говоря, можем видеть в Библии, когда Бог вел к какой-то такой серьезному развороту, и Он каких-то людей использовал, например, Даниил в пленении, потом Ездра и Неемия, когда приходят, народ возвращается из плена со всем развратом, потом они говорят, реформируйтесь, то есть вернитесь к основам учения, отпустите жен языческих. Помните эту историю? Очень тяжелая история. Трудно себе представить, как это они это пережили. Но так ценили Божье Слово, что они даже такой шаг сделали, который для меня трудно даже понять с библейской точки зрения. То есть мы можем видеть подобное. И четвертый вопрос. Реформация, которая началась с Лютера. Я уже сказал, она не совсем с Лютера началась, но мы посмотрим на нее с Лютера, и мы просто немножко посмотрим на жизнь Лютера. Я знаю, для некоторых людей это опасная тема, некоторые люди почему-то у нас боятся этого, потому что видят в этом какие-то опасности кальвинистские или еще какие-то, и поэтому стараются отмежеваться от этой истории. Но и потом среди верных, даже в католической церкви, которые жили иначе, понимали Бога, при каких-то заблуждениях все равно искали Его. И она связана с реформацией, потому что это возвращение к основам, к Писанию. И я вот из одной исторической книги немножко вам расскажу о жизни Лютера. Мартин Лютер, он немец. Он родился в Германии. Отец его родился в 1483 году, 10 ноября. Воспитывали очень просто, он бедным был человеком и при этом строго. Когда он был еще маленьким, в школе его воспитывали, он как-то рассказывает, что однажды его в школе отстигали 15 раз на протяжении одного утра без малейшей вины с его стороны. В возрасте 11 лет мальчика отправили в школу в другой город, в Магдебург. Там его родственники обеспечили его питанием. Но не совсем, ему нужно было просить милостыню на улице тоже. И он говорит так, «Однажды я был нищим попрошайкой, ища свой хлеб в домах людей, особенно в Айзенахе. Одна добрая женщина взяла его, начала заботиться о нем, научила его неким утонченным, она была из высшего общества, научила его держаться на этом уровне. В 18 лет Лютер поступает в университет, где ярко проявляет себя в учении. Беспечный молодой человек, полный кипучей жизни, он совсем не осознавал, что уже в это время Бог готовил его к деятельности, которая изумит Европу, потрясет гордую и оскверненную церковь до основания. Бог еще до обращения Лютера, как и всех нас с вами, он действует в нашей жизни своим промыслом, он знает, куда он поставит нас, на какое служение, он формирует нас. Неспроста мы пережили определенные страдания в жизни. Неспроста кто-то вырос без родителей, кто-то без отца, кто-то без мамы. У кого-то отец очень сильно пил, у кого-то были такие-такие ситуации, кого-то подавляли очень сильно в семье, а кого-то практически не воспитывали, он рос на улице. Это все было неспроста. Эти трудности, эти страдания. Кто-то стал, может быть, наркоманом, пьяницей, вором, может быть, неспроста. Бог допустил это зло в нашей жизни. И это не потому, что его не было рядом. Он знает свой промысел, он знает, куда он хочет нас поставить. И он работает, он дает нам характеристики определенные, такие как бы природные, как мы говорим, таланты, для того, чтобы мы потом это использовать для своего дела. Это неспроста. Бог делал это и с Лютером. В 22 года, это 1505 год, в 17-м он прибил тезисы, так что вы ориентировались. Это в 22 года Лютер окончил курс обучения в университете, и в это время один из лучших его друзей погиб в студенческой драке. И Лютер начал задаваться вопросом, что если бы убили меня, а не моего друга. В другой раз, когда он возвращался домой, рапира, которая была при нем, случайно разрезала главную артерию у него на ноге. И он мог умереть от этого. Кровь не останавливалась. Он воззвал к Деве Марии о помощи, пока друг бегал за помощью от людей, которые могли бы перевязать рану и спасти его жизнь. Еще был один случай, когда у него над головой разразилась ужасная гроза. Молния била, это было просто очень страшное событие, которое он описывает. Молния била, буквально рядом с ним он пал на колени, даже не на колени, он плашмя пал, простерся на земле, и он обратился к святой Анне и говорит: «Помоги, Анна, возлюбленная святая, я стану монахом». И он не погиб. На следующий день, по очень большому расстройству отца, он пошел в монастырь августинцев, попросился, чтобы его приняли в монастырь. Из этого видно, Бог заложил в нем определенную принципиальность уже. Он был принципиальным человеком, он не был просто балаболкой. У него был страх перед Богом, даже он еще его хорошо не знал. Проходит время, он стал монахом, его приняли. Как я уже сказал, отец очень был расстроен из-за этого. Он ожидал, что Мартина ждет мирская. Вот с этой его такой ревностью, с такой принципиальностью, он очень ревновал, чтобы найти мир с Богом. Он ясно понимал, что у него нет мира с Богом. И он старался, потому как церковь учила, стяжать эту, накопить эту благодать, которая бы утвердила его, что Бог принял его, и у него мир с Богом. Грехи прощены, он не идет в ад, и Бог не гневается против него. И он был очень... ходил просить милостыню для монастыря. Он, вероятно, был самым искренним, самым совестливым монахом, который когда-либо пытался искренней серьезностью заслужить спасение людскими делами. Он даже начал гордиться своим смирением. Он как-то говорит: «Я был гордый святой». Чтобы обрести спасение, он пожертвовал всем. Он соблюдал мельчайшие требования дисциплины, молясь, постясь, бодрствуя, то есть не спал, исповедуя свои грехи. Он буквально измучил свое тело, чтобы обрести мир для своей души. Но он не мог найти этого мира. И он не мог найти покоя. Потому что понял, что расположение Бога не получается заслужить. Он почти отчаялся найти спасение, и физические силы даже начали его покидать. Вот такая еще есть книга «Верные Богу». Тут есть тоже о Лютере. Джон Пайпер анализирует его жизнь. Приводит цитату. Говорит: «Если бы я только мог поверить, что Бог не гневается на меня, я бы встал на голову от радости». Он жил с постоянным осознанием своей греховности. Он понимал, во-первых, святость Бога. Он это понимал. Бог очень святой. Он не такой, как люди о нем говорят. Он действительно святой. И когда он честно смотрел на себя, он видел, что этот святой Бог, он, конечно же, отвергает его и, конечно же, гневается против него. Все добрые дела не могут никак перевесить его плохие дела. Он честно оценивал себя, он не утешался какими-то лже, какими-то такими моментами, которые бы он мог прикрыть свою неправедность. Еще один момент, который был у него, вот что он пишет. «Ощущение мистериум тремендум, то есть ужасающей тайны святости Бога, сопровождало Лютера на протяжении всей его жизни». Это о нем пишут. «Не позволив рутине набожности вкрасться в его отношения с Богом, это ощущение сопровождало его при изучении Библии, молитве, совершении мессы». То есть это, скажем, католическое богослужение, в центре которого стоит Евхаристия, которая вот эту благодать должна дать человеку. Если вы оторваны от этой благодати, то у вас серьезные проблемы. Рукоположение переходит, и они являются особенными, избранными представителями Бога на земле, и только они могут совершать эти таинства. Поэтому, когда они смотрят на протестантскую церковь, возникает проблема с этим, что у них нет этой преемственности. У нас ее действительно нет, потому что ее нет в Библии, ее нет в Новом Завете. Об этом не учил ни апостол Павел, ни Христос, ни Петр, никто. Но такое учение появилось, и так как нету, то у нас нет вот нашего воспоминания о жертве Христа, наша вечеря, а это не считается таинством, оно не имеет в себе благодати. Тут, однако, возникает для меня проблема, как они оценивают друг друга, католическая православная церковь сегодня. Каждая из них претендует на эту преемственность и точность в этом. И, может быть, католическая церковь сегодня больше открыта к сотрудничеству с православной, чем православная. Православная не считает. Так она считает, что католическая... Они друг друга отлучили когда-то в истории от церкви. Вот это месса, я это объяснил. Он был очень ревностный, он постоянно вот это ощущение мистериум тремендум, ужасающей тайны святости Божией в молитве, в совершении мессы. Главное... К чему он стремился в духовной практике, он хотел встретиться с живым Богом. Вот. Он обращался к святым, чтобы они как-то вступили за него. Он молился 21 из них, и поэтому он обращал молитвы к 3 из них каждое утро, чтобы молиться всем 21 святому в течение всей недели. Он был очень-очень ревностный католик. Он был очень-очень ревностный монах. То есть один лучший из католиков, скажем так. Часто рассказывает нам Лютер, что он испытывал такую агонию разума, такое переживание за свои грехи и святость Божия, которая, ну, справедливость Божия гневается на него, что если бы эта агония продолжалась полчаса или хотя бы 5 минут, он бы умер от напряжения. Однажды он 2 недели не ел и не пил и не спал, и все же успокоение не приходило к нему. Бог послал ему человека, наставника, Джон фон Штаупиц, наставник его католический, который начал направлять его, он начал говорить ему о Христе более точно. Это был, ну, такой баланс для Лютера. Я вспоминаю здесь, кстати говоря, отрывок из послания к римлянам, по-моему, из 3 главы, может быть, я не точно цитирую. То есть это то, что испытывает душа, скорбь и тесноту, если она будет честной особенно, если совесть не сожжена, если она реагирует верно, соответственно заповедям Господним, это будет очень тяжелое состояние, то, что он испытывал. А главная борьба Лютера касалась фразы «праведность Божья». Римлянам 1 глава, 17 стих, 16-17, Павел говорит: «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину». И он там дальше говорит, что праведность Христова явлена в тех, которые веруют. Но он понимал праведность Христову как то, опять же, что Бог очень святой, эта праведность ему недостижима. Он не замечал, что эта праведность даруется по вере. Вот это единственный способ благодати. И поэтому он не мог это понять. И в его жизни произошел момент, когда он понял это. Когда этот текст открылся ему. И когда он понял, что праведный верою жив будет. Особенное событие произошло в его жизни, как он это понял. Сейчас подробнее мы на это посмотрим. О нем рассказывают некоторые истории. Давайте я сейчас просто скажу. Он понял этот отрывок, он понял, что праведность недостижима никакими нашими способами, никакими нашими достижениями, хорошими поступками или религиозными обрядами. Это абсолютно недостижимо, это тупик. Он чувствовал себя, как Исаия в 6 главе, «Горе мне, погиб я, со мной все кончено, нет выхода». И потом ему он серьезно верой жив будет. Праведность засчитывается, вменяется, написано, через веру в Иисуса Христа. Когда человек верит, Бог святой, я грешный, очень сильно грешный по сравнению с Божьей святостью. Бог справедливо реагирует, он гневается против меня, и справедливость требует наказания, ад приближается ко мне, и я нахожусь в полной беспомощности это решить. Вот это испытывал Лютер. Он понял эту часть, первую часть Евангелия. И он и думал дальше, что спасение, не попадание в ад достигается своими поступками, но понял, и это недостижимо. И тогда он по-другому взглянул на жертву Христа. Представьте себе монах, который постоянно совершает мессы, ну или участвует в них, совершает разные обряды, слыша об этом всем. Он говорит, Иисус Христос каждый день, благодать каждый день, вера каждый день говорит спасение через Иисуса Христа. Он все это говорил, все эти фразы говорил. Цитировал тексты, может быть, какие-то, но он не понимал, почему умер Христос. неправильно это понимал. Сегодня выходите на улицу, где все люди верующие, все христиане, они вообще не понимают, почему Христос умер. То есть они неправильно это понимают. Они не понимают заместительной жертвы. Они не пришли в тупик безысходности. И вот тогда только ты можешь взглянуть на крест и увидеть, вот почему он умер. Во-первых, это любовь Божия ко мне, которую я не заслуживаю. Это не по его красоте, а не потому, что я такой, Бог не мог меня не полюбить и не мог не простить. И во-вторых, он понимает, что Христос приходит, и этот ад изливается на Христа. Вечные муки, вечное наказание Иисус Христос вместо меня испытал. То есть он, мое наказание, и всех нас, и всех людей, миллиарды людей, которые в аду должны быть, и все должны быть там по справедливости, это наказание он взял на себя. И вот после этого, это искупительная жертва, он выкупил нас из-под гнева Божьего. От чего нас нужно было спасать? Нас спасать нужно из-под гнева Божьего. Ад – это место, где Бог будет изливать свой гнев, справедливый, верный, правильный гнев. Так должно быть. И вот Христос принял это на себя. И он говорит, всякий, кто верит мне и покоряется мне, покоряет мне свою жизнь, настоящая вера всегда приводит к покорности Слову Божьему, к исполнению заповедям. Такой человек просто по этой вере, это не дело, это просто согласие. Он получит от Бога благодать спасения. Он не может это заслужить, если просто он покоряется этим истинам. Он это обретает через веру только. Реформации. Можете потом специально, это год назад мне подарила Минская церковь, я вот привез, поставить нам истину о Боге. И нельзя Писание обременять и разбавлять другими трудами самых лучших или самых худших людей. Дальше, что здесь написано? Солус Христос, только Христос. Подержать? Только Христос является основанием для нашего спасения. Никакие святые, никакие священники, никакие обряды, но то, что Иисус Христос сделал на Голгофе. Без этого это невозможно. Искупительная, заместительная жертва, он нас там заменил, и он нас там выкупил из-под справедливого гнева, который на нас изливался. Солус Христос. Следующее соло фиде, наверное, да? Соло фиде, только вера, это латынь. Это они так сформулировали, только вера. Мы спасаемся не делами, а только верой. Только верой в Писание, только верой в то, что учит Писание жертва Христа. Дальше соло грация, наверное, да, там написано. То есть только по благодати мы спасаемся. Только под благодатью я объяснил, что подразумевается. Благодать – это значит вменение незаслуженной. Христова праведность засчитывается мне не на основании того, что я сделал, а только то, что я это принимаю, я верю, и на основании того, что сделал Иисус Христос. И последнее – это соли део глория, только Богу слава. То есть вся слава принадлежит только Богу, никакие люди не могут ее получить, потому что они ничего достойного не могут сделать. Если что и делают, то по милости Божьей Бог этому это дарит. Он продолжает совершать какие-то обряды, он продолжает верить, что хлеб и вино, реальная кровь, реальное тело Иисуса Христа, когда священник помолился над ним и так далее. Он верит, он был сын своего отечества, он был сын своей церкви. Он никогда не планировал никакую реформацию делать и никакие там церкви протестантские организовывать. Он искренне верил, что просто католическая церковь должна изменить свой взгляд на этот вопрос. Более того, он свято верил, что разные страшные вещи, которые происходят, это просто Папа Римский не знает об этом. Это просто здесь на местах, вдалеке от центра вот, христианской церкви это происходит. Он не был бунтарь, он был смиренный. Он испытывал колоссальную неуверенность и страх, когда он шаг за шагом двигался в процессе реформации. Он не был такой, вот я понял, сейчас пойду им расскажу, а они тут. Он не был таким человеком. Был очень сокрушенным человеком. Он боялся Бога, он боялся похулить Бога и разрушать его церковь. Когда он видел в это время, что произошло, один из таких моментов, несколько пап в то время, они приняли решение, не один из них, приняли решение перестроить собор Святого Петра в Риме. И, кстати, незадолго до этого еще одно событие произошло, не очень незадолго, появилась инквизиция в церкви. Это был указ папы, который боролся против ереси. Он сказал, что в каждом приходе, в каждом регионе, не в приходе, а в регионе, должна появиться такие люди, которые будут заниматься инквизицией, то есть пытать людей, всякие разные вещи такие делать, чтобы искоренять ересь мирским способом. Я сказал уже, церковь вышла замуж или женилась на государство. Я очень Не знаю, выгляжу ли я смиренно, когда об этом говорю, но я говорю это со страхом и со смирением. Мое сердце разрывается, когда я прихожу в православную церковь, и там продаются таинства. Ты должен заплатить, чтобы помолились за того, кто умер. Ты должен заплатить, чтобы искали благословение на твой брак. Ты должен заплатить за крещение. Это во мне вызывает боль, когда я это вижу. Церковь, которая называется Христовой Церковью, которая должна в смирении служить другим людям и не искать идею, в которой стоит в церкви прейскурант за услуги, которые оказываются. Это мерзость. Это полностью противоречит Христу. И, кстати говоря, в православной церкви написано, не может брать деньги за это, если только люди жертвуют сами. Может быть, кому-то больно, что я так говорю о православной церкви, кому-то кажется это надмением или каким-то нездоровым критицизмом. Но просто посмотрите на Христа. Посмотрите на эту ситуацию через призму Христа. Не через призму нашей культуры, наших взаимоотношений, через призму Бога. Как Бог на это смотрит? Бог хочет явить себя через церковь. Он хочет показать, вот какой я. И ты здесь вот эти, и вы нам должны платить, и тогда вот этот рыночный оборот у нас будет. Это отстраивать, перестраивать этот собор Святого Петра, появилась новая идея о индульгенции. Это еще один способ получить благодать для спасения, то ли для себя, то ли можно было, купив эту индульгенцию, это бумага определенная, можно было получить прощение на свои будущие грехи, или же на грехи тех людей, которые умерли, свои родственники, которые в чистилище сейчас переживают, вот страдают за свои грехи, искупают свои грехи. Слышите, да, о чем я говорю? Искупают свои грехи, это невозможно. Только Христос может святой и праведный искупить. Только Он может Богу Отцу заплатить правильную, справедливую цену за наши грехи. Только Он, святой и непорочный, вечный, может... Ни один человек не может искупить свои грехи, это ересь. Поэтому можно было купить индульгенцию, с помощью которой можно было искупить грехи свои, которые ты еще не совершил, ну и так далее, и так далее. И это целые были предприятия, они двигались везде, по всей Римской империи, в Германии в частности. Очень драматическое было представление, как это, что такое огонь и тому подобное. Фильм Лютера посылают в Рим. В 1510 году его отправили в Рим по делам ордена Августинца. Нравилась его миссия, потому что до этого времени он был убежден, что римская католическая церковь – это истинная церковь. Папа Римский действительно наместник Христа на земле. А Рим – это вечный город, святой город на земле, главный центр святости. Но он был сильно разочарован. Чем ближе он подъезжал к святому городу, тем больше нечестия наблюдал вокруг. А во время пребывания в Риме слышал о нечестивых делах пап и прочих высоких сановников. Вдобавок к этому опыту Лютер видел повсеместно от монастыря к монастырю, что священники были невежественны. Они не понимали истину. Они учили грубейшим суевериям людей, языческим всяким подходам вообще к христианству. Многие из них были совсем неверующими богохульниками. В Риме он пробыл 4 недели. Юлий II, папа в то время, был никем иным, как политиком. Что, прибыв в Рим, носился как сумасшедший по всем церквям, монастырям, всем знаменательным местам. Я полностью верил каждой истории, которые были изобретены жуликами. Я сожалел, что мои родители еще не умерли. Иначе я смог бы извлечь их души из чистилища, дюжиной другой мест и прочими подобными добрыми делами. В интересах папы было поощрять подобную ложь. Все повествование Лютера упоминает, все повествования Лютера упоминают особенности, которые предположительно были той лестницей, на которой стоял Пилат, когда к нему на суд привели Иисуса в Иерусалиме. Утверждали, что они были чудесным образом перенесены из Иерусалима в Рим. Сверхъестественно они появились в Риме. И что тот, кто пройдет по ним на коленях, получит прощение грехов. Достаточно накопит этой благодати. Лютер, конечно, тут есть разные некоторые нюансы. Вот его сын Пауль Лютер говорит так, что мой отец повторял свои молитвы на каждой ступени. Спасение дается только через Христа, только через его подвиг на Голгофе, только через нашу веру в это, только по благодати Божьей, только на основании Писания мы смотрим на эту жертву Христа. И поэтому вся слава Риму со стороны Германии, и увидев его на расстоянии, еще до того, как он вошел в Рим, Лютер пал на колени и воскликнул: «Слався, святой Рим, трижды святой ради крови мучеников, пролитой здесь». Но когда он закончил свое пребывание там, в этом городе, он в другом свете увидел этот город, и он был готов сказать такую фразу: «Если ад существует, то Рим построен над ним». Достаточно резкие фразы, свойственные тому времени. И там есть довольно резкие фразы и у Лютера, и тех разных людей того времени, и у католиков, и у протестантов, и так далее. Нельзя так относиться к людям, нам нельзя так относиться к православной, католической церкви, к любой другой протестантской. Поэтому нам нужно со смирением и кротостью, потому что наша злоба ничего не решает, и менялась, и мы сокрушались, и в смирении и служили, и принимали, и любили, и верили, что Бог совершил. Когда Лютер вернулся в Виттенберг, получил степень богословия, ему разрешили служить как богослову, и в 1509 году, к этому времени, Лютер преподавал философию монахам. Он ждал, когда же ему разрешат пережить это особенное событие. И в 1509 году это настоящее событие произошло. И вот что это было. Его любимый наставник и друг Иоанн фон Штаупиц допустил Лютера к Библии. Библия была прекрасна. Люди не могли читать ее. Люди многие не понимали латынь вообще. Поэтому они соприкасались просто. Невежество понимало эти вещи. Наконец-то ему позволили преподавать Библию вместо Аристотеля, вместо логики Аристотеля. И Лютер, конечно, был очень увлечен Библией, он очень возлюбил ее, он работал много с ней, он работал до изнеможения, он много-много проповедовал, он стоял на этом твердо. Однажды, когда пришли опять эти люди, продававшие интернет, эти все переживания внутри у себя как-то умиротворить. Была единственная церковь католическая, правильно, и это как-то решить этот вопрос. И... Но он написал 95 тезисов, потому что больше любил Бога и Слово, и людей, чем просто иерархию. И это разошлось везде. Тецель такой приходил, и он продавал индульгенции, и он говорил такую знаменитую фразу свою: «Когда деньги звякнут о дно моего ящика, в тот самый момент подробнее сами поисследуйте». Он начал преподавать, он был профессором богословия, он преподавал в проходило время, Папа Римский сразу не отреагировал на это серьезно, потом серьезнее, была встреча, я очень-очень кратко говорю, на которую просили, а потом пообещали безопасность, но уничтожили. Но Лютер все равно сказал: «Я пойду». И он пришел на эту встречу, это было особенное событие, зрелищно, много людей. Когда он зашел в зал, в котором он должен был разговаривать, там было 206 человек, несколько королей, Папа Римский, прелаты. То есть это было очень событие серьезное, и он один стоял против них всех. И ему сказали сразу же: «Это твои книги», там лежали его книги. Он пошел, посмотрел: «Да, это мои книги». И второй вопрос, который был, не было никакого разговора. Сделали перерыв на один день, и в фильме очень хорошо показано его борение в эту ночь, и как утешает его его наставник, поддерживает его. А на следующий день он приходит в то же место, чтобы дать ответ. На входе стоял бравый рыцарь, при входе туда, известный военачальник, сказавший ему: «Мой бедный монах, тебе придется занять такую позицию, что ни мне, ни многим из моих рыцарей не приходилось занимать в самых тяжелейших битвах. Тогда вперед во имя Бога и мужайся, Бог не оставил тебя». Лютер зашел в зал после этой ночной молитвы, в которой он молился: «О Боже, Боже мой, будь со мной». Это твое дело, о Боже, не мое. На тебя я уповаю, не на человека, потому что этот человек ныне прибежищем моим. Прошу об этом во имя Сына Твоего Иисуса Христа, мой защитник, мой щит и охрана. Мы видим, как Бог сокрушает Лютера. Он не дает ему никакого видения, он не дает никакого голоса, он не дает никакой опоры. Он идет в борьбе своего сердца стоять. И ему нужно было сказать, я опираюсь не на чудеса, не на особое явление. Что и произошло и в этой ночи в том числе, и он зашел, и он держал речь, язык, и окончание этой длинной речи было таким. Если мне не ибо папы и соборы часто ошибались и противоречили друг другу, я не могу отречься. Ибо подчиняюсь Писанию, процитированному мною выше. Совесть моя подчинена Слову Божьему. Ненадежно и опасно делать что-либо вопреки совести. На сём стою, не могу иначе. Да поможет мне Бог. Взрыв, негодование, все начали говорить. Король, который там присутствовал, он просто встал и в гневе вышел оттуда. Он не хотел больше разговаривать об этом, он хотел... Когда он приезжал через чащу, его друзья в масках выкрали его на один год. Он был в одном рыцарском замке, чтобы его не убили просто. И он в это, он носил, он был одет в эти латы, с мечом ходил, отрастил бороду. И он этот год называли его Джордж. Много борений испытал. Вот в этой книге, кстати, я очень рекомендую вам две эти книги. Вот это простое описание истории церкви. Кто сможет осилить глубже, есть посерьезнее. Есть 7 томов очень неплохих книг вот такой толщины. Но нужно осилить такое. У меня есть еще карманный вариант. Я долгое время не очень-то любил историю, поэтому не думал, зачем она нужна. И такая книга. Вот здесь намного больше сердца Лютера открывается. Много цитат. У меня, к сожалению, нет времени это читать. То он переживал и так далее. Даже здесь приводится, как он был в этом замке и как у него было борение. Было истина позволила многим людям делать массу всяких грехов. Они использовали истину или благодать в повод к распутству. И вся вина стекалась к Лютеру. Из этого замка, и он попытался там умиротворить некоторые вот эти бунты, которые там человек, это сын своего времени. Как сегодня немцы оценят нас безбожниками за то, что мы на красный свет светофора пешеходного переходим дорогу. Для них это нонсенс, это они ночью будут стоять без машин, ждать, когда зеленый будет. Для многих людей списывать – это страшнейший грех, как такое может быть. А я был в семинарии, где пасторы списывали. Потому что они когда-то там это себе укладывали в голове. Ну и так далее. То есть мы дети своего времени, и они были дети своего времени. У них были свои перекосы, которые нам кажутся жутчайшими. Но они просто не могли это тогда понять. Поэтому нам не нужно строго, нам нужно смиренно смотреть вообще на всех. На себя в первую очередь, не на всех остальных. Таким образом, в общем-то, реформация, она ширилась. Может быть, я один только. В Швейцарии она была, там был Кальвин, вот тоже там в конце у нас немножко про него написано. Они хотели ее реформировать, но церковь не смогла это сделать, и тогда появилось просто отдельное течение, которое там тоже масса... Духовная истина святая, и эта реформация, она вернула христианство, скажем так, всемирное. Ну, большую часть христианства она вернула к истокам. И один только пример приведу еще. Из Женевы молодые юноши, я как-то говорил это, молодые юноши ехали во Францию на миссионерское поле. Средняя продолжительность жизни этих миссионеров была 2 недели, и они все равно ехали. Они считали, католическая страна, куча церквей. Мне на днях прислали из Германии кто-то письмо, не знаю, кто, он говорит, спасибо. Хотя и нашу страну тоже нужно спасать. Все себя считают христианами, они не знают Христа. Не знают ритуал. Которая истина, которая открывает нам Бога. Вот такая преданность Слову была. Вот это то, что Бог делал. Это реформация, которую сделал Бог. Он просто решил свою церковь вот в этот момент истории проявить истину и взрастить такое поколение потрясающих служителей. Очень-очень много породила реформация таких людей. В частности, одно скажу. Реформация, любое пробуждение в истории, настоящее, было всегда отмечено любовью к Слову и проповеди Слова. И любовью к Евангелию, которое здесь отражено. Соло скриптура – это любовь к слову, соло фиде, соло Христус, соло грация, соли део глория и еще что-то я там забыл. Вот это то, чем была отмечена реформация. Извините, я еще одну вещь забыл сказать. Как мы это, какие выводы можем для себя? Какие корни нашей церкви? Мы не лютеране, мы христиане. Был такой Лютер, слава Богу за него, или были еще другие, был Стефан, которого убили еще в первом веке. Это то, на чьих плечах мы стоим. Несовершенные люди и совершенный Бог. Поэтому руководит историей. Это не Лютер такой умный, это Бог решил использовать этого слабого, очень слабого человека. И он дал ему способности, он дал ему характеристики. Принципов реформации. Как-то на латыни он там даже звучит. Мы с вами склонны уйти от истины. Запутываются христиане, уходят в сторону. Сегодня большое-большое есть разочарование в структуре церкви, поэтому люди говорят, нам это все не нужно. Мы все священство всех верующих, реформация это подняла, отвергая клир, деля церковь на клир и мирянство. И таким образом сегодня непонимание это разрушение для церкви. Это путь, как мы можем уйти от истины. Просто давайте, зайдите на мой блог, еще одну вещь разместил. Один христианин, иудей разместил. Все эти семинарии, это все убивает. Еще сколько комментариев я там прочитал, сколько христиан в это верит. Зачем эти все сложные вещи, это богословие? Просто нужно жить по духу и любить друг друга, и Бог все будет делать. И это неправда. Поэтому Библия написана. И она не одна страница там. Там есть глубина, которую нужно. Итак, нам нужно постоянно не были. Вернуться туда. И еще последнее скажу. Это нам нужно держаться этих принципов, эти пять соло. Они отражают фундамент Библии. Давайте помолимся. Господи, мы преклоняемся перед Тобой, и мы величаем Твое величественное святое имя. Мы благодарим Тебя, Отец, за то, что история в Твоей руке, церковь в Твоей руке, наши жизни в Твоей руке. А находится это все под Твоим абсолютным контролем и тончайшим контролем. Ничто не убегает от Твоего взора, ничто для Тебя не является ненужным, второстепенным. Для Тебя, и поэтому все перед Тобой открыто, обнажено, и все удивительно подчинено Тебе. В наше сознание, Господи, не вмещается, как так, что у людей есть выбор, и они часто выбирают против Тебя действовать, и даже мы, Господи, но все равно состоится определенная Тобой. Это не вмещается в наше сознание, но это утешает наши сердца. Спасибо, Господи, что наши жизни, мы не щепки в этом океане обстоятельств и случайностей. Ты видел нас, когда Ты родил нас, Господи, Ты создал нас. Какие Ты нам дал. Ты усмотрел, какое детство у нас было и какие трудности или радости мы пережили. Господи, Ты усмотрел наше обращение к Тебе, чтобы мы увидели Евангелие, чтобы мы покорились. Твоим могуществом, Твоим всевластием, Твоим владычеством. Господи, мы просим, чтобы те люди, которые здесь еще не имеют примирения с Тобой, скорее всего, они надеются на свою праведность, на свою добропорядочность. Скорее всего, они надеются на, может быть, даже свою религиозность. Благослови, Господи, увидеть, что Ты настолько святой, а не настолько грешный, что библейская, а это значит истинная справедливость людям. Дай им ужаснуться, дай им испытать агонию, подобную Лютеру. Дай им посмотреть после этого на любовь Твою и на то, что сделал Иисус на Голгофе другими глазами. И они поймут, что там искупление, там завоевание для прощения, там Иисус принес жертву или удовлетворил справедливость и утихомирил или умиротворил твой гнев. И каждый человек может помириться с тобой. Откроем это, пожалуйста. Дай им верить. Они нуждаются в этом, Господи. Ты любишь их. Ты хочешь добра для них. Дай им это увидеть. Дай им пойти навстречу тебе. И, Господи, мы благодарим тебя за реформацию, благодарим тебя за Лютера, за Цвингли, за Кальвина, за Яна Гуса, за Вальденцев. Благодарим тебя за... которые искали истину. Мы благодарим Тебя за всех людей, где бы они сегодня ни были, с какими бы пониманиями они ни были, за всех людей, которые ищут Тебя, которые, потому что Ты их зовешь, которые обнаруживают Евангелие, покоряются Твоему Слову. Это Твоя слава, Господи. И мы преклоняемся перед Тобой. Мы просим, пожалуйста, дай нам, чтобы реформация продолжалась. Один Ты был прославлен. И для нас нет лучшей жизни, нет большего счастья, чем увидеть славу Твою. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.